давно.
Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Русская служба в гостях у украинской службы в Киевском бюро «Радио Свобода». Мы сегодня будем обсуждать социологию Юго-Востока Украины. Большое исследование, которое было проведено Киевским международным институтом социологии. И с нами сегодня его директор Владимир Шпиньота, профессор Киево-Могилянской академии, и его коллега, президент Киевского международного института социологии, профессор кафедры социологии Киево-Могилянской академии Валерий Евгеньевич Хмелько по телефону. И вынужден мы будем начать с трагических событий в Одессе, вот с этих событий последних двух недель, которые происходят в Славянске, Донецке, Луганске и так далее. Насколько я помню, согласно вашему исследованию, которое было опубликовано на интернет-портале «Зеркало недели» и было даже сделано по просьбе журналистов этого издания, если я правильно помню, они там ряд вопросов просили вас осветить.
Это был просто их заказ. Они нашли деньги, они об этом позаботились. Что, кстати, меня всегда вот удивляло, что вот все это время правительство не очень интересовалось.
Что тоже любопытно. Мне интересно, после вашего исследования правительство как-то проявило интерес или нет? Потому что вы-то давали цифры, которые... Ну, люди совершенно не поддерживают экстремизм. Вот, собственно говоря, там 78% во всем этом регионе юго-восточном отвечали вам, что они не поддерживают никакого вооруженного захвата зданий, администрации, никакого, в общем, того, что называется громким словом сепаратизм. Эти люди не поддерживают, как видно по цифрам. Вот правительство с вами после этого исследования связывалось, оно обсуждало с вами эти цифры?
Грех, конечно, ругать правительство, которое находится
В тяжелом положении,
безусловно. Вот это даже, я даже затрудняюсь подобрать какой-то эпитет, насколько вот в трагическом и сложном положении оно находится. Но такое впечатление, что многие действия его все это время никак не ориентировались на общественное мнение. И Верховная Рада, и попытка, вот, то есть постоянно шаг за шагом делались шаги, которые были, ну, просто направлены на то, чтобы это возбуждать восточные регионы в такой сложной ситуации. И потом они справлялись, но эти ошибки тиражировались российскими каналами, они всем известны, а вот то, что было это исправлено, то, что этого не будет, то, что про НАТО сказали, допустим, один раз, и уже через несколько дней сказали, что мы не, НАТО не на повестке дня и так далее, все это...
Да, и вопрос с законом о языке тоже оказался не на
повестке дня. Это вообще, вот, мы об этом говорили, писали, звонили нашим знакомым депутатам, я там писал статью по этому поводу. То есть вот это все как-то делалось без ориентации на общественное мнение. Исследования, которые мы очень много проводим, они все посвящены политическим вопросам, связанным с выборами. И, в общем-то, в основном заказы там политических сил и кандидатов. А вот вопрос о ситуации восточных регионов, это была инициатива «Зеркало недели». Это в первый раз нам это заказали. И я думаю, что тоже никому не заказывали, потому что если бы заказали, то как-то эти данные публиковались бы, и было бы видно, что... Реально, все те требования, которые выдвигались сепаратистами, они ни в одной области, их не поддерживает большинство. И до сих пор тоже, может быть, они изучают эти вопросы, но с нами никто не консультируется по этому поводу.
Ну, мы уже пошутили до эфира, что, наверное, люди из СБУ могли бы осветить нам эти вопросы, но, к сожалению, разведчики на такие передачи не ходят, а социологи имеют дело только... с реальностью, вот с той реальностью, которая доказуема, а не недоказуема. Однако там была такая у вас довольно сложная картина, и в том числе про, ну не то чтобы, отчасти объясняющая то, что такое сепаратисты, так называемые пророссийские мнения. И я хочу у Валерия Евгеньевича Хмелько спросить, чтобы он нам рассказал, кто такие биэтноры, то есть люди, которые считают себя и русскими, и украинскими, но официально это никак не зафиксировано. И как это влияет на такой, на такую общую социологию Восточной Украины, если можно так сказать. Валерий Евгеньевич.
Я попробую коротко сказать, как появилась вообще эта проблема. И в результате поиск и выявление этой структуры, которая раньше никогда не фиксировалась как одна из составляющих макроструктуры этноса Украины. В 1994 году, после второго тура выборов между Кравчуком и Кучмой, тогда шла борьба за президентское кресло, впервые Украина географически разделилась по своим политическим предпочтениям. Большая часть Украины проголосовала за Кучму, и это был весь Юго-Восток нынешний, плюс еще Черниговская, Сумская, Полтавская и Кировоградская области. Это как раз юго-западная часть по отношению к нынешней центральной Украине. Извините, юго-восточная. Так вот, тогда меня заинтересовало, чем же отличается эта часть Украины от другой. И поиск прежде всего привел к выяснению тесной связи, вот все математический анализ, который мы тогда проводили вместе с Владимиром Ильичем, показывал, что предпочтение языка, мы с первых же наших проб проведения социологических опросов методом face-to-face, да, очного интервью, в 91-м году было первое в Украине такое исследование. Кстати, опросная сеть была подготовлена нами с помощью исследовательского института «Радио Свобода». И эти первые исследования, которые мы проводили, проводили именно по заказу этих журналистов. Оно показало, что 57% населения взрослого предпочитает интервьюерами говорить на русском языке. И 43% на украинском. Это было в 91-м году. За эти годы пропорция эта шаг за шагом сокращалась. Количество желающих говорить с нами на русском языке. И больше стало желающих говорить на украинском. И сейчас предпочитающих говорить с интервьюерами на русском языке сократилось до 53%, а 47% уже, а не 43%, как 23 года назад, предпочитают говорить на украинском.
Я хотел добавить, что вообще это был большой сюрприз, даже то, что половина говорит на русском языке, потому что в статистике во время переписи задавался вопрос «Ваш родной язык?», и там большинство называло украинский язык. Потом исследования дальнейшие показали, что это связано с тем, что под родным языком понимают тот язык, на котором язык матери, там, на котором язык семье говорили в детстве.
Так вот, тогда впервые и возник вопрос о том, чем различаются эти области. И оказалось, что в этих областях с такой ориентацией на кандидатов в президенты, которые он обещал при своей предвыборной программе, что он сделает русский язык тоже государственным.
Там, это было важно для людей.
Да, там больше 75% говорили на русском языке. А вот при общении, когда есть возможность выбрать язык, потому что мы с того же времени, когда первый раз с этим столкнулись, мы первым вопросом, который задают наши интервьюеры, на каком языке вам удобнее говорить или легче говорить.
Да, это разумно. Угу.
Да, и после этого уже идет разговор более доверительный, когда человек разговаривает на том языке, которым ему удобнее. И поэтому, соответственно, и все опросники мы готовим на двух языках, и все опросы так проводим. Так, там их больше, чем 3/4 населения, а здесь их где-то порядка 26%, 28%. Так тогда же выяснилось, что есть тесная связь между теми областями, где преобладают люди с русским языком, проголосовали именно за Кучму. А там, где не меньше 60% украиноязычных, проголосовали за Кравчука.
Угу. То есть, вообще, зная процент русскоязычных, можно было предсказать точно, какая область проголосует.
Да. Как область, не индивид, а именно область какая.
Ну, потому то же самое случилось с голосованием за Януковича потом.
Не такая классная коалиционная связь именно с индивидуальным языком, как с языком, преобладающим на этой территории. Там, где работают, соответственно, и местные средства телевизионные, и радио, и газеты, и так далее. Ну, а дальше, когда стал я разбираться с тем, почему так произошло, очень помогла та шкала биэтничности, которую вот Владимир Ильич вместе с нашим другом Романом Линчевским разработали, и мы с тех пор вот после стандартного, как в переписи, вопроса о национальности, кем вы себя считаете по национальности, задает еще дополнительный вопрос, а считаете ли вы себя только украинцами или только русским, в зависимости от того, как вы, или в какой-то мере считаете себя также и... Ну вот, и это в результате выяснилось, что у нас четверть населения – это люди, которые в той или иной мере себя считают неодноэтничными. Мы назвали больше всего таких людей, статистически это заметная очень величина, почти четверть населения – это русско-украинские биэтноры. А другие тоже есть, но их просто доли процента.
Ну, мне кажется, это очень здорово, что вы это придумали. Как раз это такая шкала, такая оценочная шкала, она снимает во многом, размывает вот эту грань свои чужие.
Совершенно верно.
И объясняет и поведение людей, их реакции, их политические выборы, их социальные выборы и так далее.
И более того, по опыту не исследований пока, а просто жизненному опыту, мне это 75-й год, слава богу, я как биэтнор русско-украинский, потом, у которого тоже отец украинец, а мать русская была, вот, я уверен, что именно тем, кто болеет и за тех, и за других, больше всего могут... Потенциально, я не говорю реально, но потенциально, по крайней мере, больше всего сделать для взаимопонимания одних и других. Потому что мне, например, понятно, почему украинцы воюют за то, чтобы только украинский язык был государственным. Хотя я сам русскоязычный человек, но я понимаю, что это тот эффект, который необходим, как позитивная дискриминация, есть на Западе такой термин, по отношению к тем меньшинствам, которые так или иначе угнетались в предыдущие века, как, скажем, индейцы в Америке, да, или еще другие афроамериканцы и так далее. А у нас фактически положение носителей языка, который царская власть запрещала, русская не запрещала, советская не запрещала, но она, по крайней мере, давала стимулы для того, чтобы учителя изучали именно русский язык, кроме своего национального и так далее. То есть позитивное такое было стимулирование. И понимание того, что нельзя навязывать русский язык во всех областях, чтобы, если он будет государственным, значит, его должны во всех областях изучать, в том числе и в Западной Украине, которая особенно болезненно еще несет вот те раны, которые нанесла
советскую травму, безусловно.
Вот. Поэтому мы специально разработали такой вопрос о том, какие есть крайние, чтобы были зафиксированы и крайние, и компромиссный вариант решения этой проблемы. И вот тоже многолетний уже, это не, ну, больше 20 лет, нет, около 20 лет, мы задаем этот вопрос, и выходит, что все-таки то, что меньше всего разделяет людей, это один государственный русский язык, украинский, и право местной власти, надеюсь, может быть, местная власть действительно получит это право в связи с теми изменениями в Конституции, которые сейчас готовит правительство, вводить региональный местный язык, за который проголосует большинство этого региона. И третий вариант – это два языка. его тоже поддерживает гораздо меньше, чем именно вариант одного государственного и свободного становления второго, а может быть где-то захотят и двух языков. Есть там небольшие такие местности, Бога ради.
Спасибо. Если можно, я бы сейчас хотела спросить Владимира Панюта вот про права русского населения или российского населения, российскоговорящего населения, то, что так беспокоит российскую пропаганду, российское телевидение и в результате российских граждан, которые уверены, что на Восточной Украине ущемляются права русскоговорящих. Вот как говорят ваши опрошенные в Восточной Украине об этом? И как говорит русская социология, русская статистика, точнее?
У нас есть данные исследования Левада-центра, и есть проект совместный с Левада-центром. Мы ставим одни и те же вопросы и сравниваем результаты. Ну, этот вопрос как раз мы задавали только в восточных областях, про то, ущемляются ли права русскоязычного населения в Украине, то в России 66% считает, что ущемляются. А вот основные вот эти потенциальные жертвы ущемления русскоязычное население восточных областей считает, что среди них таких только 23%, которые так считают.
То есть сами люди, которые знают ситуацию хорошо, они живут как бы в этой ситуации, да, когда их права должны ущемляться, считают...
Я хочу напомнить один результат нашего исследования. Когда мы спрашивали родителей, которые имеют детей, довольны ли они тем, на каком языке имеют возможность обучаться их дети в школе. Так вот, в западном Украине мы получили меньше 3%. Ответ о том, что недовольны люди этим, что не тот язык, к сожалению, приходится по расположению школы, по условиям, где люди живут. А в восточном регионе больше 30% были недовольны тем, что их дети не могут обучаться на том языке, на котором хотели бы родители. И языки, соответственно,
какого года ты приводишь данные?
На Востоке это был русский, на котором дети местным условиям не имели возможности учиться. Это не особенно принималось во внимание не властями, которые выступали с позиции демократического устройства страны.
Это какой год данный? Я не помню.
Это данные, сейчас я тебе скажу, между 2004 и 2008.
То есть это во времена Ющенко.
В принципе, это во времена Ющенко, совершенно верно.
Закон, который был принят Кивалова-Колесниченко, и этот закон сейчас продолжает действовать.
В каком году только он был принят?
Отменили, а потом восстановили.
Да, его отменили, и через неделю, по-моему, его восстановили, который был введен Януковичем. 2010-го, по-моему, он начал действовать и вызвал большое возмущение.
Это закон о русском как втором государстве?
Это закон о том, что в тех областях, где большинство этого хочет, что вот региональные власти, области сами...
Нет, там не большинство, там 10%.
Там 10%, даже если 10%.
Иноязычных, чтобы можно было ввести это по решению местной власти.
То там местная власть имеет право, значит, определить свой язык. И, по всей видимости, этот закон устраивал всех, и он сейчас продолжает действовать.
Но против него возражали западные.
Да, против него возражали западные, поэтому была сразу попытка на второй день, по-моему, после взятия власти, пришли вот победители и хотели тут же его, значит, ввести, потом его, то есть его отменить, потом его опять восстановили, и Яценюк обещал в той мере, в которой он может, он тоже временный, что этот закон будет продолжать существовать. И вообще вот власть сейчас говорит все время о том, что новый закон будет, по крайней мере, повышать, не понижать статус по сравнению с этим, а только повышать статус русского языка. И этот закон всех устраивал, и потому что иначе были бы какие-то выступления на Востоке, и не было никаких ни демонстраций, ни уже не говорю о захвате зданий.
По поводу языка.
По поводу языка. Поэтому как раз это требование, видно, что оно является вот привнесенным. И в наших данных по поводу того, что вызывает тревогу.
Да, у вас есть прекрасный блок вопросов о страхах, тревогах и беспокойствах людей.
И, да, так вот то, что беспокоит, это прежде всего разгул бандитизма в стране, крах украинской экономики, это вот больше 40%, угроза гражданской войны, почти треть, невыплата пенсии и зарплат, четверть населения, разрыв экономических связей с Россией, не четверть населения, а четверть Востока. Разрыв экономических связей с Россией 20%, а отключение российских телеканалов 5%, навязывание одного языка 6%. То есть вообще вот введение второго государственного языка – это 11%, одно из самых низких мест, предпоследнее, собственно говоря. И какие шаги вы ожидаете от центральной власти, они тоже начинаются. Главное – это разоружение и роспуск незаконных радикальных формирований и восстановление диалога с Россией, насколько это возможно в нынешних условиях, перспективы экономики и так далее. И, в общем-то, федерализация Украины, ведение второго государственного языка – одно из последних мест, меньше там около 10%.
Вы знаете, это очень интересные данные. Очень интересные, потому что если следовать средства массовой информации, которые сейчас превратились просто в средства пропаганды, кажется, что это первые вопросы, а в реальности это какие-то вообще вопросы последние. А людей интересуют действительно простые вещи, как то безопасность, ведь то, что на первом месте их беспокоит разгул бандитизма, это же безопасность. Это безопасность, да? И второй вопрос – это вопрос экономический. То есть, по сути дела, если смотреть данные опроса, получается, что никакой социальной базы для так называемого сепаратизма, ну, ее крайне мало. Не то чтобы нет совсем, но ее крайне мало. И крайне мало социальной базы для, тем более, того, что называется захватом зданий, вот для всех этих вооруженных выступлений, для фактически для городской войны между приверженцами разных политических взглядов, очень мало такой социальной почвы. Но даже в процентном отношении, сколько это может быть? 1000, 2000 людей там, на 3000 людей на большой город?
Ну, на большой город.
Но вы знаете, тут же речь идет об том, что беспокоит людей. А когда речь идет о том, чего они хотят, то оказывается, что большинство хочет из этих, в этом же опросе есть вопрос о том, с кем вместе хотят строить новую жизнь в своем государстве. Вместе с Евросоюзом или вместе с таможенным союзом?
Интересно.
Так вот, именно в этом регионе большинство хочет с таможенным союзом. Вот такая вот проблема.
Интересно то, что...
Потому что когда в целом мы в Украине берем, то больше оказывается, все-таки несколько больше за Евросоюз. А когда берем только этот регион, то...
Вот интересно то, что все требования, которые высказываются сейчас сепаратистами, не поддерживаются большинством. А то требование Востока, большинством Востока, а то требование, которое поддерживается большинством Востоком, Востока, они не хотят в Европу. Как раз не, почему-то не стало требованием сепаратистов. И все эти события, вот даже в Одессе, меньше 6% людей поддерживают там захват зданий и различного рода требований. То есть понятно, что для миллионного города 6% людей это, однако, значит, 60 тысяч. Нет, 6 тысяч.
6 тысяч.
6 тысяч это 1%, и там да, 36 тысяч приблизительно.
Ну, для городских беспорядков это ухватит,
да,
конечно.
Да, и для городских
беспорядков, если все эти желающие,
да, организовать, это всегда как бы можно найти этих людей. Ко мне вот приезжали на праздники, к нам приезжали родственники, ну, две. Мама и дочка, ну, уже взрослая дочка, больше 30, которые живут в Донецке, которые голосовали за партию регионов. Дочке очень нравился Шуфрич, например, у него портрет был Шуфрича. Они просто сидели у нас в кухне и плакали, рассказывая о том вообще, как их вот, люди с оружием терроризируют, и вообще описывая эту ситуацию в Донецке. То есть, в общем-то, большинство людей в Донецке, они, их главное требование – это чтобы правительство что-то сделало. Почему, говорит, вот центральные власти ничего не делают, нас не защищают. И они даже один раз вышли на демонстрацию, но их там разогнали, избили. Ну, они, к счастью, сами не попали, но видели вообще, что делается. Эти люди с ножевыми порезами и так далее, истекающие кровью, там, в общем, ужасная ситуация, они больше не пойдут на эту демонстрацию. По всей видимости, вот большинство из-за недоверия к государственной власти, потому что вот один из результатов – это то, что больше 50% населения считает незаконными и Турчинова, и Яценюка, и почему-то почти половина и Раду, хотя это те же люди, которые
были до того,
они выбирали, да. И с юридической точки зрения. Правда, еще больше из них считает 70% в целом, а по некоторым областям больше 90% считает Януковича незаконным.
Слушайте, а вот интересно, как в Донецке считают, какой процент его считают незаконным? Yeah. Можем посмотреть Донецк, ну или вообще Восток. Ну, отличается ли это?
Да, Владимир Ильич найдет, как на этот вопрос отвечает. Я хочу, я нашел, какой процент донецких граждан проголосовали бы за вступление в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.
Так.
72,5, а за Евросоюз 9,4.
Это впечатляющие цифры.
Да. Это самое большое различие по всему этому региону. Юго-восточный целиком, там вдвое примерно только больше за таможенный союз. 47% и 25% за Евросоюз вступление. А Донецкая область в этом смысле как-то сильно уж русско-ориентирована и не скажешь же таможенно-ориентирована.
Ну, можно. Таможенно-ориентирована. И просто вот сторонники сепаратистов, они хорошо просто вооружены, они действуют совместно, судя по всему, с милицией и с какими-то вообще бандитскими и криминальными группировками, которые, видимо, как-то финансируются.
Ну, для этого уже даже термин есть, называется гибридная война, который предлагается военными из Европы, и сейчас уже даже в Украине я слышала, что люди понимают, что такое гибридная война, вот это она и есть.
А Крым это показал настолько выпукло, настолько образно и впечатляюще, что надолго запомнится.
Угу. Вот, кстати, интересно, как люди относились и продолжают относиться, если вы сравнивали к потере Крыма Украиной, как на это реагировали? Есть какие-то данные по
этому? Да, о Крыме было. Секундочку.
Я пока хотел сказать, что в марте 73% россиян считали, что украинцы положительно, позитивно воспринимают потерю Крыма.
Считали, да?
Да, русские. Считали. Так. Русские так считали.
Что нормально, да? Что вот украинцы нормально, да?
Да, Крым 73%, ушел, и равно, да. Что они к этому относятся положительно.
Угу. Да, понятно. Вот, это очень интересно.
И,
да.
Однако...
А вот у русских не спросили, если бы у них отняли кусок, там, я не знаю, моей родной Воронежской области или там Белгородской, которая граничит с Харьковом, как бы вот русские отнеслись к этому, да? Интересно.
А, нет, такого,
извините, такого я шучу, вопроса,
но, в общем, это
просто настолько впечатляющие цифры, что я порой тоже выхожу из роли ведущей и начинаю как-то
насчет меняться. Крыма вы спрашивали, да, я нашел, Крыма. Как относятся на Юго-Востоке к присоединению Крыма к России. Это результат незаконной аннексии, считает 44%. Это результат свободного волеизъявления жителей Крыма 43%. Разница в 1% это в пределах статистической погрешности. То есть считайте это паритет.
Нет, но поддерживаете ли выведение войск в Украину 12%?
Нет, речь же шла о Крыме.
О Крыме. Мы сейчас только о Крыме.
Вопрос-то был о Крыме, я ответил на этот вопрос. Угу.
Да. А не было ли вопроса о том, как... Ну, понимаете, пока вот я в Киеве, я слышу такую версию ухода Крыма или там оценки всех этих событий, что, ну, власти Украины не старые, не обращали внимания на Крым, а уж новые тем более. И крымчане чувствовали себя вне вообще украинских интересов, они чувствовали себя всегда отдельной зоной, и, может быть, и действительно, что им там будет лучше, да, и что власть, ну, собственно говоря, скажем так, власть не обращала внимания на проблемы Крыма. И это результат, вот, ну, то, что получилось, это не только аннексия, но и, в общем, такой момент доброй воли, что называется, Крыма.
Но с этим трудно согласиться. По нашим опросам незадолго перед этим, только 41% готовы были признать выступали за присоединение к России, насколько я помню.
Значит, год назад, причем это практически ровно год назад, в марте, 18% населения Крыма хотело объединения с Россией. Когда начался Майдан, и средства массовой информации, это Интер, Первый канал, который, вот, собственно, Интер куплен был за 2 миллиарда, не напрасно, и он отрабатывал эти деньги.
Это показывая... проправительственные
каналы. Да, проправительственные каналы, начиная с начала Майдана, несколько месяцев, очень активно пугал граждан Крыма правым сектором, бандитизмом.
О, к этому мы еще вернемся. Вот правый сектор – моя любимая тема, в смысле мифов народных.
Процент сначала увеличился до 36, через месяц до 40 приблизительно процентов. И у нас мы закончили 18 февраля исследование до прихода власти правительства. Поэтому фактически, как новое правительство относится к Крыму, просто Крым еще не мог понять или не успел понять.
Я более чем уверен.
Но кроме крыма-татарского, часть Крыма, да, они-то очень хорошо поняли разницу в отношении. И именно крымско-татарская община не участвовала в голосовании и выступает заявлениями и демаршами по отношению к нынешней власти. Один только пример Джамилева, как ему зачитывали прокурор.
Ну да. Но дальше, вот с этих 40%, после того, как пришло новое правительство, то в Крыму фактически отключили украинские каналы, и российские каналы очень сильно пугали население этим правым сектором, этим боевиками, и люди просто спасали, можно сказать, свою жизнь. Я думаю, что там был процент, я думаю, что, может быть, 60-65%. Но, судя по другим показателям, у нас не было вот прямого такого опроса в Крыму, что большинство все-таки проголосовало на этом пике испуга, проголосовало за соединение с Россией, хотя, конечно, данные референдума фальсифицированы.
Насколько? Вот как вы думаете, насколько можно говорить?
Если 97%...
Ну, это, понятно, это нереально, только в Чечне такое было.
Могло быть это в том случае, если все, кто голосовал против, вообще не пришли. Угу. Но тогда не может быть 82% явки.
Участие.
Джемилев оценивает там явку как 34%. Я не знаю, но у меня такое впечатление, что где-то процентов 65 проголосовало за, значит, там фальсификация где-то на уровне 30% приблизительно.
Ну, я, как всегда, не понимаю, зачем это делается, потому что и 65% для легитимации достаточно. Это какая-то пропагандистский трюк? Я не знаю.
Дело в том, что, может быть, они... Лучше знали ситуацию и не были уверены, что будет идти
перестраховка.
60%. Потому что последние данные показывали 40%.
И было просто опасно, опасно демонстрировать правду. Слушайте, вот меня дико интересует этот феномен правого сектора до каких-то невероятных размеров, раздутый в мозгах российских граждан. Ну, просто вот это словосочетание вызывает какой-то чудовищный страх. Вот это какие-то, якобы, это такая мрачная, огромная сила, которая обладает еще и большим политическим весом в Украине. Я сейчас говорю от имени среднего россиянина, который вот боится. Да, вот он боится, как крымчанин, и он боится слов «правый сектор» со страшной силой. Действительно, ну, во что верили люди на востоке Украины, и во что верят киевляне? Ну, киевляне-то своими глазами видят правый сектор. Я думаю, что их тут в этом смысле не сильно обманешь, что это какая-то, что это какая-то огромная военизированная организация. Мне кажется, люди понимают, что это, в общем, довольно маленькое, не сказать, маргинальное произведение, которое возникло на волне Майдана, вот по моим ощущениям. А что...
Да, по-моему, это одна сотня из 40 сотен,
да?
На Майдане.
Да, да, да. Это просто какой-то, это смешно говорить о них как о каком-то серьезном там
политическом. Они были лучше подготовлены, они были экипированы, они попадали сюда на фотографии, и западные журналисты любили
самые горячие, в самых горячих местах они там прекрасно с Беркутом боролись, да, это все понятно. И вот такой миф о новых националистах, чуть ли не фашистах из правого сектора, возникло, собственно говоря, новое пропагандистское пугало. Люди верят этому пугалу, то есть тому, что оно существует и что это реальная опасность.
Ну, кроме того, на Западе вот и правый сектор жаловался, что все время организуют группы, которые называют себя
правым сектором.
Популярно, да.
Слушайте, вот это когда слава пошла впереди, да, явление. Так.
Что касается влияния или поддержки населения, то мы оценивали уже сейчас вот рейтинги. И так же, как «Свобода», которая после 10% на выборах, в общем-то...
На выборах Верховную Раду.
Верховную Раду, да. В общем-то, в целом по отношению к населению «Свободу» поддерживала около 5%. Анализ, который мы проводили, мы подготовили статью, в общем, показал, что основной мотив для поддержки – это так, партия, которая наиболее последовательно и решительно борется с властью и с Януковичем. Дальше...
Это мотив поддержки свободы, я правильно поняла?
Но после победы, когда мы сейчас мерили рейтинг, ну, и партийный, и, но в основном, поскольку это еще не партия, мы правый сектор мы не вставляли, поддержки президента, эти 5% фактически разделились. 3% свободы и приблизительно 2% было поддержки Яроша. 3% Тягнебока, 2% Яроша. Но это было месяц назад. В наших последних данных и Ярош, и Тягнебок уже имеют меньше 1%.
Поразительно.
Поскольку как бы пока бороться с этим
с главным врагом поборолись.
Да, но на юго-востоке, наши же исследования юго-востока, да?
Так.
Насколько вы согласны или не согласны с утверждением, что правый сектор – это крупное военное формирование, пользующееся влиянием во власти и представляющее угрозу гражданам и целостности страны? Согласны с этим утверждением на юго-востоке 53%. А, причем в Донецкой области 73%, ну, в Луганской области 63%.
То есть люди, которые не имеют информации, но имеют информационный миф о правом секторе, вот они так реагируют, я правильно понимаю?
Ну, там есть еще какие-то вопросы, которые в некоторой степени амбивалентны. Там есть еще несколько вопросов, которые немножко по-другому они отвечают у них. Но, видимо, вот эта идея, этот миф или внедрение этого представления о правом секторе, как о пугале, как о НАТО, как когда-то, который до сих пор вот не могут, не вышел из сферы общественного сознания, как-то как опасность НАТО, он сработал. Сначала работали вот правительственные средства при Януковиче, Интер, который был наиболее популярен на Востоке, и российские каналы.
Но российские каналы просто раскручивают эту тему. Просто раскручивают эту тему, это понятно.
И эта работа оказалась...
Ну, а Юго-Восток питается русскими каналами в значительной мере.
Да. Да, и именно поэтому я полагаю, что русские каналы являлись не средством массовой информации, а средством пропагандистской войны. Это уже другая история, даже не информационная война, это пропагандистская война, потому что та степень искажения, ну, в общем, фактов, в том числе и о правом секторе, это, ну, такой типичный пример того, что это информационная война как минимум, а как максимум это пропагандистские бомбы.
Но в целом она все-таки способствовала сплочению Украины, потому что если в целом еще в феврале было 13% по Украине в целом, которые хотели бы объединиться с Россией в одно государство, то в апреле этот процент упал приблизительно до 5%.
Тоже интересно.
Даже на юго-востоке 8%.
А на востоке было 26%. А упало до 8%.
Тоже интересная статистика.
Ну, за исключением Донецкой и Луганской области.
Слушайте, можно я вас спрошу еще об одном таком мифе, который в каких-то разговорах и бытовых, и, в общем, очень разумных аналитиков существует. Это как оценивают люди, ну, так сказать, теорию заговора. Вот считают ли они, что в нынешней ситуации самыми крупными игроками являются Россия и Америка, или Россия и Запад, потому что вот эту модель я тоже слышу, так, то сознательно проговариваемую, то бессознательно, вот такое вот объяснение действительности, что Украина, мол, не сама действует, это не акторы украинские действуют, а это действуют акторы влияния, что есть, ну, прям вот употребляют слова кукловоды и так далее, и так далее. Вот эту зону вы не пытались исследовать у народа?
Напрямую нет, но когда мы спрашивали о Майдане и о причинах Майдана,
вот, например, да,
то мнение Востока было очень похоже на мнение россиян, за исключением одного пункта. Это американцы как причины Майдана.
Ну, так и что Восток?
Ни на Западе, ни на Востоке, значит, Украины, никто не поддерживал эту точку зрения, в то время как американцы, это сейчас не найду, наверное, сразу эти данные, было только то ли первое, сначала, по-моему, оппозиция, потом американцы, либо сначала американцы, потом оппозиция, как те, кто организовал Майдан.
Это в русских ответах было?
Это в русских. А в украинских не, на Западе вообще таких не было, а на Востоке их практически не было, то есть почти не было. То есть вот как раз американцы, как такая угроза, на Востоке не сработал. Угу. Этот миф, он только существует в России.
Ну и в России, вы упомянули в мифе НАТО как угрозы, то есть в России это прям очень сильная, да, такая тоже пугалка, что почему вы против Майдана, потому что я боюсь, прямо еще во времена Майдана, а потому что я боюсь, что НАТО подойдет к границам России.
Надо сказать, что отношение к НАТО действительно положительное только в западном регионе, а продолжает быть отрицательным даже в центре, не говоря уже о востоке и юге. Вот угроза НАТО, или все-таки она оказалась...
Мощным, тоже мощным мифом, как и миф о бандеровцах, вот насколько
возможно,
я понимаю.
Возможно, надо смотреть процент потребления российских каналов по разным областям и сравнить с процентом тех, кто против НАТО.
А вы знаете, я хотела вас спросить, если можно, уже, ну, может быть, такой последний круг вопросов, который я бы хотела обсудить, это предвыборные настроения. Как-то вы уже смотрели это, там, Тимошенко, Порошенко?
Да, конечно.
Ну, давайте поговорим об этом, Валерий Евгеньевич.
Ну, за последние 3 месяца рейтинг одного кандидата вырос 16% в случае вот голосования до, ну, по разным данным, больше 50% до несколько.
Это мы кого имеем в виду?
Порошенко.
Так.
А у Тимошенко он несколько уменьшился.
Там в каких процентах?
Нет, примерно с 13, как он был, до 19%, когда мы фиксировали это в январе, до 13%, извините, что-то в случае голосования сегодня.
Так.
Но она занимает 2-е место.
Угу.
Ну, то есть, все остальные еще меньше.
Все остальные
что
кандидаты
место,
просто, ну, видимо, ну, понятно, да?
Да. У Тегибко, вот у него еще на 5% меньше, чем у Тимошенко. Вот как? Так это выглядит по разным опросам.
Ну, там еще просто на Востоке очень большой процент неопределившихся.
Вот да, вот по Востоку и Западу, что нам известно? Что Восток не просто вообще не определился?
Нет. По Востоку, кстати, если мы спрашиваем, придут ли, то процент тех, кто собирается прийти, достаточно высокий,
угу.
Но просто очень высокий процент неопределившихся.
Угу. Ну, то есть, если они придут, то выборы все равно можно считать состоявшимися?
Ну, по-моему, по нашему закону не требуется, по нынешнему закону, то, чтобы пришло большинство. Mm-hmm. Поэтому сколько не придет, выборы можно считать состоявшимися.
А можно как-то объяснить этот рост популярности Порошенко? Потому что, я должна честно признаться, я не слишком следила за его политической биографией, мне не слишком понятен этот человек. И с чем связан такой рост популярности? Вот во времена Майдана он же вообще не был известен, там как-то, ну, не почти... Ну, по крайней мере, средства массовой информации...
России, наверное.
В России, да. Его имя не употреблялось.
Да.
Хотя я старалась читать и украинские источники тоже в это время.
Так. Но один самый популярный канал во время Майдана, или один из двух наиболее популярных, хотя поначалу только один был популярный, это 5-й канал.
Угу.
24-й позже приобрел эту популярность, наш украинский 24-й. А он ведь очень много показывал действия Порошенко на Майдане. Это же его канал, собственно.
Угу.
А действия эти были очень симпатичными, вообще-то, с гражданской точки зрения. Потому что, когда другие витийствовали, он оказывался в тех точках, которые нуждались в организации, потому что провокаторы затевали... скажем, и затеяли столкновение на Банковой возле резиденции президента.
Следует еще отметить, что это самый популярный канал, принадлежит тем Порошенко.
Да, я же сказал, это его канал.
Прекрасно. Я думаю, что наши зрители и слушатели заметили то, что мы сказали. Так.
Вот. И он он был одним из первых, во всяком случае, так, из того, что можно было увидеть на экране, депутатом, политиком, который постарался организовать отход людей от той части провокаторов, которые затевали драку на Майдане. Кто они до сих пор, осталось неясным. Но некоторые из них явно мутили воду, это мягко было бы сказать. Они скорее поджигали бензин. Ну, не буквально, а как активаторы протеста и нападения на тех солдат, которые стояли впереди внутренних войск. Спецназовцы, Беркут, прятались за ними. А потом вышли уже на первую полосу, когда стали разгонять силой эту демонстрацию. Но это один только первый только такой пример, который сильно запомнился мне. А так вот, когда общаюсь, потому что мы, во всяком случае, может быть, Владимир Ильич знает, я не встречал у нас много всяких опросов, но о том, по каким причинам предпочитают Порошенко, что в нем привлекает, я не помню таких данных.
У нас есть такие данные, но, к сожалению, эти данные полностью принадлежат нашим заказчикам, и мы не можем их обнародовать. Но я хотел бы добавить к этому, что в отличие от России, во-первых, Порошенко является очень известным человеком в Украине. Во времена Ющенко он был, после Ющенко, то ли вторым, то ли первым, он боролся, как бы Ющенко поставил Порошенко приблизительно в равную позицию с Тимошенко, и между ними там из-за этого был конфликт. Он как бы поставил Порошенко, он был там, ну,
секретарем РНБО.
Секретарем РНБО и очень активным. Он был главой Национального банка. А сейчас он входил и в правительство Януковича, был одно время министром иностранных дел и занимался евроинтеграцией, но ушел оттуда, когда оказалось...
Подготовил экономическую часть, как он сказал, этого соглашения.
И Порошенко наиболее равномерно, вот главное, как мне кажется, почему он наиболее равномерно распределен по регионам Украины. Он на Востоке в целом обошел... даже на Востоке, обошел Тегибко, и даже, ну, в некоторых областях особенно, и кроме нескольких областей, он как бы обогнал, ну, в остальных областях традиционных восточных вот кандидатов.
Владимир Ильич, Валерий Евгеньевич, огромное вам спасибо. Мы должны закончить программу. О социологии Юго-Востока, социологии Украины мы говорили сегодня с директором и президентом Киевского международного института социологии. Это Владимир Ильич Пенюта и Валерий Евгеньевич Хмелько. Они же профессоры Киева Могилянской академии социологии. Была программа Елена Фанайлова.
В программе «Время свободы» – вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я знакомый звонился, она говорит: Геннадий, да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки, и кисельные будут берега. Ну, я послушал, я говорю: знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонула.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
9 мая Булату Акуджаве исполнилось бы 90 лет.
Пускай моя любовь, как мир стара.
В 1993 году в «Поверх барьеров» он рассказывал о своем отношении к ностальгии.
Я не склонен идеализировать минувшие эпохи, но были какие-то достоинства, которые мы утратили. Понятие чести. Недавно мы вспоминали Арбат довоенный. полную клоаку, со шпаной, с жульем. Но все-таки как это странно, я сейчас думаю. Ведь когда мы, мальчики, дрались, то у нас никогда лежачего не били. Откуда это все было? Я думаю, что это еще с дореволюционных времен.
Я дворянин с арбатского двора.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 19. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».